Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас понедельник, 4 июня. Мы с вами в эфире. Как всегда, в нашей передаче мы стараемся делать тему сиротства понятной, доступной и открытой. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня мы решили ответить на ваш очередной запрос и взять тему про бегунков. Так мы ее назвали. Случается так, что из приемных семей бегают периодически дети. Вот почему это происходит? Как родителям реагировать на подобные сигналы? Как расшифровать вот этот запрос определенный от ребенка, что он хочет этим сказать? На самом деле тема не очень простая, как мы поняли это уже, даже готовясь к этой передаче. Но я очень надеюсь, что сегодня с помощью нашего главного спикера мы постараемся ответить хотя бы на основные вопросы. И, конечно, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. У нас сегодня нету видеотрансляции, поэтому вы нас видеть не сможете, но, конечно, можете нас слушать, и этот час эфирного времени для нас дороги, потому что мы можем как раз общаться. Итак, слушайте нас, пожалуйста, присылайте нам свои сообщения, вопросы, ваши комментарии, будем на них отвечать. Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Итак, сейчас я представлю нашего гостя, а потом уже объявлю наши координаты, каким образом вы также можете с нами сообщаться в течение этого времени. Итак, у нас сегодня в гостях долгожданный человек, я поэтому рада представить, это Алексей Рудов. Алексей, он сам приемный родитель, а также эксперт по семейному устройству, также усыновитель, также он член Совета Минобразования и член Совета партийного проекта «Единая Россия. Крепкая семья». И Алексей не понаслышке знает, что такое подростки, что такое приемные дети. И на самом деле у него тоже была такая история, когда ребенок бегал, сигнализировал, и вот Алексей вместе с семьей пытался правильно на это реагировать. Сейчас я попробую вывести его в эфир, надеюсь, что все будет в порядке. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы слышим вас, это радует. На самом деле у нас звук хороший. Итак, друзья, еще раз скажу, пожалуйста, не забывайте, что сейчас это время прямого эфира, поэтому вы можете нам писать, вы можете нам звонить. Знаю, что тема, ну, достаточно актуальная, трепетная, и поэтому, если у вас есть вопросы или есть какие-то мнения, опыт определенный, пожалуйста, поделитесь, напишите нам, мы, соответственно, все это зачитаем. А сейчас еще раз координаты. У нас есть WhatsApp и Viber, вы можете пользоваться этими номерами, плюс 7-977-850-0996, я периодически буду повторять. Также у нас телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Еще раз скажу, сегодня нету видео, только аудио, поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на сайт Radio Teos, там вы можете нас слушать в онлайн-режиме и присылать также свои вопросы и комментарии, о которых я и говорила выше. А сейчас буквально на секундочку мы с вами уйдем на перебивку, а потом возвращаемся и продолжаем, вернее, начинаем даже вот эту животрепещущую тему про бегунков. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в эфир. Пожалуйста, будьте с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире. Сегодня мы говорим о бегунках. Да, случается такое, что дети убегают из семьи. Возникает много вопросов. Естественно, родители стоят на ушах, на голове. Я не знаю, вот что происходит, но можно себе представить, да, когда убегает ребенок. Наверное, у некоторых реакция такая паническая. Но вот сейчас, наверное, самое главное начать от печки и понять, почему же происходит вот эта беготня. Наверное, это самый такой болезненный вопрос, на который пытаются ответить и родители, и специалисты, все вместе. Почему же все-таки дети бегают? Вот я думаю, что как раз мы, наверное, с этого и начнем. В чем же причина? Я так догадываюсь, естественно, что она не одна. Алексей, да, мы уже...
Да,
мы уже готовы вам внимать.
Совершенно не одна, на мой взгляд, это четыре. Я их, наверное, буду располагать по мере того, как они начинают действовать. Первое – это когда ребенок только перемещен в новую семью. Ну, как правило, дети попадают в приемную семью совсем не маленькими. Я не имею в виду когда-то усыновление, когда профессиональная приемная семья, в которой выплачивается вознаграждение, как правило, подбирают детей более-менее взрослых, и, соответственно, они были перемещены, но пока еще эта семья для них, они еще пока, ну, скажем так, кандидаты в родители. И, соответственно, дети, оказываясь в незнакомой среде, пока привязанности нет, ну, есть шанс, например, вернуться в знакомую, может быть, не очень хорошую. Может быть, показалось, что слишком жесткое отношение, может быть, высокая требовательность, может быть, просто испугались, что он как-то не так сложится. Бывают дети, которые просто убегают, потому что не боятся, что они, например, недостойны семьи. Есть те, которые боятся, что их там будут заставлять в школу ходить, посуду мыть, огород полоть и так далее. Это первый вариант.
Так, то есть второй, это некая такая адаптация получается, да?
Это еще не адаптация, еще это не пока адаптация. Попытка так. Вернуть старое. Это вот, знаете, как плохое, но знакомое.
Ага.
Чем незнакомое, но тревожное, непонятно. Ну, плохо, вот непонятно.
Понятно.
Вроде было хорошо, хотели-хотели, но потом раз ребенок решает, что лучше я вернусь там, где мне понятно.
Понятно, то есть это страх перед новым. Вот я боюсь просто входить в эту семью, потому что мне вообще неизвестно, что будет, как будет. А там вроде бы привычно. Плохо, но уже привычно.
Да, то же самое, кстати говоря, в разных ситуациях бывает, не только с детьми, но и со взрослыми то же самое. Вторая, более широкая и более интересная, и о ней, наверное, стоит побольше поговорить, это когда идет проверка семьи. То есть ребенок убегает ровно для того, чтобы его начали искать. По сути дела, проверка в чем? То есть если я вам нужен, то вы будете меня искать. И при этой ситуации ребенок, как правило, не убегает не только далеко, ну и оставляет сигналы, чтобы вы искали.
Ну, то есть это такая проверка чувств, да?
Да, то есть если я вам нужен, то вы будете меня искать. И мы к этому еще вернемся. Третий – это когда ребенок уже достаточно давно, отношения сложились, но ребенку кажется, что недостаточно. И в этот момент ребенок дает сигнал. А теперь давайте-ка вы побеспокоитесь за меня. То есть мало меня водить в школу, кормить, одевать, обувать. Мне нужно время. Обратите на меня внимание. Ребенок убегает с тем, чтобы его поискали, нашли, побеспокоились и вспомнили, что есть там сын или дочь. К этим сигналам, кстати говоря, относятся в подростковом возрасте очень много других сигналов, в том числе такие неприятные, как демонстративный суицид. И самый последний вариант, совсем тяжелый и плохой, это когда настолько ребенку плохо, что он просто убегает, лишь бы не находиться в этой среде. И тогда уж он бежит обычно, куда глаза глядят, ну или бежит, куда знает, но совсем не ожидает, чтобы его нашли, и более того, он старается, чтобы его не нашли. Поэтому в последней ситуации труднее всего искать ребенка, в первых трех гораздо проще.
Алексей,
понятно, куда.
Да, а вот хотела как раз спросить, например, есть, ну вот, такой как бы некий синдром тоже бомжеватости, да, вот человек живет на улице, он привыкает к этой среде, и даже когда есть возможность, там, допустим, какие-то волонтерские организации предлагают, допустим, убежище, человек живет какое-то время, допустим, обычно очень часто вот так бывает, зимовка идет где-то под крышей, а потом снова собирается кажется, узел, и человека тянет на улицу. Но это тоже некая такая вот зависимость психологическая. Допустим, например, у ребенка-сироты такое может наблюдаться? Вот он, допустим, несколько раз убегал и из детского дома в том числе. И когда он попадает, допустим, в семью, что-то может спровоцировать, ну, допустим, я не знаю, там, какую-то плохую оценку получил или еще что-то, стресс, страх, он не знает, как будут реагировать родители, раз он собирает котомку и уходит. Вот, например, вот эти варианты, они возможны?
Возможно, но это относится к первому варианту. То есть, когда он бежит в знакомую среду. Ну, улица тоже знакомая среда. То есть, приходит ребенок и понимает, что совершенно жизнь будет по-другому. А если у него есть опыт бродяжничества, да, будем так это правильно называть.
Так.
Потому что бомж – это лицо без определенного
статуса. Да, хорошо, бродяжничество, бродяга, да, правильно.
Который, бродяжничает. Так. Еще иногда называют драмоманией. То есть человек, который там такое расстройство личности. Но на самом деле я бы не стал так называть. Все-таки будем говорить, что бродяжничество, и при этом это всегда заранее известно. Это способ, во-первых, уклонения от ответственности. То есть ребенок старается уходить на улицу, потому что на улице нет никакой ответственности, сам распоряжаешься своим временем,
конечно,
нет никакой
школы,
никаких отметок, никаких учителей, никаких требований. То есть улица, она этим-то как раз и хороша. Если кто-то из слушателей, может быть, когда-нибудь сталкивался с бродягами, то вот при ближайшем рассмотрении этой ситуации выясняется, что у бродяг даже часто есть где жить. Но им это не нужно. Это образ жизни, это не отсутствие денег, это не отсутствие жилья. Именно, это именно образ жизни. Когда родитель приходит, знакомится с ребенком, у него эта информация должна быть, а он на нее должен обратить внимание. И понимать, что одной любви и внимания к этому ребенку будет недостаточно. Ему требуется каким-то образом это компенсировать и постараться заменить на что-нибудь другое. Ну, например, не отправлять его сразу в школу и создавать такую дикую требованность, типа, вот ты раньше был как-то беспризорный, да, ребенок?
Да.
А сейчас мы из тебя сделаем пионера. То есть это не получается. Давным-давно в Одессе был специальный такой приют для бродячих детей. Вот они выстраивали систему перехода ребенка с улицы в, собственно говоря, в приют аж в 4 этапа. Когда ребенок сначала просто ходил, знакомился. Потом он приходил и там просто мог заночевать, причем вночевать в своей одежде, питаться тем, что вот он на столе там найдет. И потом только следующие два этапа, когда он переходил на постоянную цену. Причем, когда он переходил, даже с ним одежду не снимали, когда всем, конечно, хотелось его помыть, почистить, но многие забывают, что он не просто вот носит эту одежду, потому что нечего одеть другого. Он к ней, по сути дела, прирастает. То есть это для него такая панцирь защитный. Если вы пытаетесь его раздеть, помыть и одеть что-то такое светлое, новое, он в нем себя не чувствует защищенным. А в огромных каких-нибудь там сапогах или ватнике совсем другое дело.
Да, это его...
Свою радость,
да.
Так вторая кожа. Не спят в этом, кстати говоря.
Ну да, это некие такие латы, некое забрало, за которое можно спрятаться. Кстати, вот то, что сейчас нарисовали картину, очень похоже просто на то, что писал Марк Твен в «Приключении Гекльберри Финна», и даже еще в «Том Сойере» это было, как раз, по-моему, этим заканчивается, что там одна вдова, которая захотела взять Гекльберри с улицы, вот она его одевает во все чистое, намывает, значит, чтобы у него была, соответственно, вымыта шея, белая, наконец-таки, одевает его во все новое, и понятно, что у него совершенно другая жизнь, он теперь тоже будет учиться в школе и так далее. С одной стороны, это престижно, и он отчасти этого хотел. С другой стороны, у него первое желание – это сразу же сбежать опять же на улицу, наконец-то одеть свои рваные штаны и забраться, там, как говорится, в бочку и начать курить свою трубку.
Ну да, там же причина-то в чем была еще, если вспоминать этот эпизод. Дело в том, что она же его ругала за испачканную штуку. То есть появилась новая требовательность. А у него потребности в чистоте и школе не было.
Не было.
Поэтому, когда родители берут подобного ребенка, ну, не такого, конечно, потому что такие ситуации сейчас все-таки не 30-е годы, такого нет, но, тем не менее, многие дети в среде детдомовской, они убегали из этой среды, чтобы побыть на некоторой воле. Просто вот не быть под постоянным давлением. Поэтому надо очень плавно переводить ребенка, кроме того, давать замещение. Это знаете, как в «Пиратах Карибского моря», когда Джеку Воробью не свезло, его высадили на необитаемом острове, оставили только бутылку, не бутылку, ящик рома. Вот. Ну, да. И вторая там пиратесса пыталась у него отнять. Ну, простите, воды-то нет, пить другого нечего, и заняться нечем. Поэтому прежде чем что-то отнимать, надо что-то дать.
То есть, это точно.
Тогда, наверное, с ребенком на рыбалку, в лес, где-то там ночевать. То есть это нужно, чтобы довольно плавный переход был, чтобы у ребенка было все-таки то, в измененном, конечно, виде, что ему, в принципе, требуется. Если вы не можете это обеспечить, не готовы, у вас другой образ жизни, то ну, зачем тогда рисковать?
Да, ну вот, кстати, вернемся, может быть, именно к реакции родителей. Итак, вот, допустим, совершается первый побег. Возможно, их предупредили об этом в детском доме, если он до этого уже был бегунком и бродяжничал, вот как мы сейчас, да, обрисовали картину. Возможно, этого не было, и это тот сценарий, который мы вот уже перечислили, причины, да, это вот так, ну, плохо в доме, это мы, наверное, прокомментируем отдельно. Но, тем не менее, совершился вот этот первый побег. Вот что делать родителю? Как реагировать? Сначала паника.
В первую очередь... Вообще говоря, не волноваться не получится. Даже если вы опытный боец, волноваться надо, и в принципе ребенок на это надеется. Самый худший вариант, когда родители, таких, к сожалению, много, говорят, типа, а, ладно, побегает, проголодается, придет. В этой ситуации вообще детей заводить не надо. Потому что дети никогда не убегают просто так. То есть в любом случае это какой-то сигнал.
А и что, и такая реакция тоже бывает?
Да? Да, сколько угодно. Да? Знаете, к сожалению, сталкивались.
Еще пока не встречалась.
Еще на уровне там, подготовки мы об этом говорим. Когда люди приходят, мы задаем вопрос, вот что делать? Дело в том, что у нас первые побеги это были не с младшей дочерью, а со средней. Когда она, во-первых, просто устроила скандал на пустом месте, потом сбежала. И мы сначала пытались вот как-то там дождаться, потом на середине дороги стояли. И мы были перед выбором, когда мы ее уже видели, она недалеко убежала в ярко, таком оранжевом, у нее был комбез красивый, она сидела за кустами, ближе к канаве прорытой, где вода, там такой сток специальный.
И светила своим вот этим замечательным комбидрессом.
Она... видимо, и это понимала, но это делается подсознательно. Но, тем не менее, она сидела и ждала. Никакие крики, ну, там, Ксюша, вернись, пожалуйста, мы тебя ждем, там, нет. Но перед нами стал выбор, либо идти возвращаться, проголодается, придет, либо идти к ней. Ну и вот эту историю мы рассказываем для слушателей, потом и для родителей тоже рассказываем, которые уже взяли детей. Ну, где-то треть говорит, что типа, да, проголодается, придет. То, что не удивляйтесь.
Но на самом деле, потому что вот те истории, которые я слышала от приемных родителей, там как раз реакция была вот в первую очередь больше паническая. Вот что делать, потому что в первую очередь волнение за ребенка, и там, конечно, другой еще присоединяется. Но я вполне понимаю, что действительно может быть и такая реакция, особенно если у ребенка был уже такой опыт. Поэтому родитель, наверное, может ну как-то, ну не то что выдохнуть, но сказать действительно, ну для него это привычно, побегает, проголодается, самое главное, он знает, куда прийти. Вот мы всегда готовы здесь его ждать с распростертыми объятиями. Хорошо, у нас есть сейчас телефонный звонок. Давайте мы его попробуем, примем и посмотрим. Может быть, это как раз тот человек, которого мы сейчас ожидаем в эфир. Значит, вечер добрый. Лана?
Да, здравствуйте.
Прекрасно. Это Лана Истомина сейчас у нас на связи, приемная мама, у которой очень много подростков. Лана, еще раз напомни, сколько у тебя в твоей замечательной семье?
2 уже взрослых, 5 со мной.
Вот. И я знаю, что у тебя тоже была такая история, когда один из твоих приемных детей, он сбежал. Вот, пожалуйста, расскажи, как вы реагировали, как действовали в этой ситуации?
Ну, наш ребенок сбежал, потому что он хотел просто раздвинуть границы. Они все на первых порах пытаются расшатать их как-то. Кто-то дальше идет, кто-то останавливается на более каких-то легких вариантах. А здесь он просто планомерно шел к тому, что там, найдем мы управу или не найдем. Он начал прогуливать школу, приходить поздно. И в итоге, когда он, ну, совсем как-то из школы прогулял совсем и не пришел, когда мы его просили, и домой опоздал, мы пытались с ним вечером поговорить, причем мы уже не первый раз пытались это делать, но он не шел на контакт. Он головой кивал, и дальше на следующий день делал все еще хуже. И в итоге он сказал, что, в общем, все равно мы с ним ничего не сделаем.
То есть это вызов такой был, да? Прям перчатка, брошенная в лицо.
Да, скорее, это была перчатка.
Так.
Он говорит, вот я сейчас уйду, что вы со мной сделаете? Вы же меня не прикуете к батарее? Он говорит, ну, конечно, не прикуем. Ну, мы будем вынуждены вызвать полицию, потому что у нас еще есть дети дома, и мы не можем ими рисковать. Он говорит, да, пожалуйста, вызывайте, у меня уже много опыта такого было, в кровной семье я неоднократно убегал, ППСники ездят, голову отворачивают, в общем, кого не волнует.
Так.
Мы его отправили в комнату, отвернулись, и через 5 минут он сбежал. Мы его попытались самостоятельно поискать, но это уже было после 11 вечера, и, в общем, мы понимали, что... Ну, тут такая ситуация, когда надо вызывать полицию, потому что дальше мы уже рискуем.
Ну конечно,
и
да.
И мы сообщили в полицию.
Угу. Но у него не было телефона, по-моему, да? Вот ты рассказывала
как раз.
Да, ага.
Потому что он не отвечал на телефон, и мы ему сказали, что, в общем, ты что мне пользуешься телефоном, тебе он зачем? Вот. И он убежал там в шортах, хотя было довольно холодно, без телефона.
Угу.
Ну, в общем, так, куда глаза глядят.
Так, ну вот смотри, вот первые мысли, вот, допустим, вот он бросает эту перчатку, говорит там, я убегу, но, наверное, не принимается это всерьез где-то. Вы понимали, что он может убежать, или думали, что он так вас провоцирует просто?
Ну, мы не исключали такую вероятность, но, с другой стороны, что? Да? До этого 2 недели мы там, пытались и пряником, и разговаривали, и чего мы только не делали, но все хуже и хуже становилась ситуация, и мы понимали, что, наверное, какой-то такой апофеоз должен быть.
Что должно как-то разрешиться это все.
Да.
Так.
Да.
Разрешилось подобным образом.
При этом мы пытались так психологу он отказывался наотрез на тот момент, потому что он там недавно был в семье. Вот. Ну и, в общем, апофеоз случился. Но должна сказать, что очень хорошо срабатывала полиция, да, потому что там сразу несколько нарядов ППСников ездило по городу и его искало, мы в Зеленограде живем. И следователь там полночи со мной, там муж скрывал гаджеты, а следователь говорил, ой, я знаю это место, это они там все тусуются, давай съездим туда посмотрим, давай сюда посмотрим. Ну, фотографии мы там смотрели. В итоге его нашли часа в 3, где-то 3:30. Привезли в отделение. Мы в это время уже плотно общались со следователем. Вот. И, ну, там следователь так сразу сказал, это бить вы его не пробовали. Я говорю, знаете, этого он в жизни нахватался, мы его другому пытаемся показать.
Да. Ну, следователь сразу своим путем, более понятным, знакомым, да. Вот, ребят, да, можно все решить гораздо проще. А вы здесь разговариваете.
Так. Ну, он, кстати, сразу, когда я ему сказал, что он это увидел в жизни, он говорит, а ну да, если битый, то уже... ничего не сделаешь. Он попросил разрешения первым с ним поговорить. И я сказала, ну, там, без рук, а остальные поговорите.
Да,
по-мужски. Он с ним пообщался. Вот. Мальчик наш сказал, что пьяный опекун выгнал его из дома. В общем, тут нам повезло, что он всю ночь общался с мужем по телефону. Ну, там, муж гаджеты вскрывал дома. И понимал, что он не пьян. Вот, но при этом вот так сразу он всех как-то сдал и наврал.
Ага.
Вот.
Ну вот, кстати, смотри, он когда все это говорил, то ты рядом была или он это следователю один на один выкладывал?
Нет, это следователь, он сказал один на один. Ага. Это просто следователь оттуда вышел и говорит, ну знаете, почему вот мальчик сбежал? Ну вот, иронично, произнес он. Ну, в общем, он его прессанул довольно сильно. Когда мы встретились, я была совершенно нейтральна, демонстрировала дружелюбие. Следователь сказал, что он должен проводить нас до дома и проверить, в каком состоянии опекун. Опекун был совершенно трезв. И, в общем, как-то муж у меня тоже хорошо отреагировал, он его даже обнял при встрече. И ребенок у нас, ну, он не ожидал такой встречи, думал, наверное, что мы его будем ругать. Вот, а мы его, в общем, ну как-то так совсем по-другому встретили. И с утра мы с ним поговорили, объяснили, что, понимаешь, ты поставил под удар всех, что что ты живешь с человеком, которого там выполняет все обязанности отца по отношению к тебе. И ты сдал его вообще первому встречному. Ну, так просто не поступает, потому что мы семья, мы команда, мы внутри семьи всегда договоримся. Нет просто смысла вот так поступать, потому что если тебя что-то не устраивает, мы можем это обсудить, но есть какие-то границы, потому что в школу ты должен ходить, домашнее задание ты должен делать, а еще в Москве есть комендантский час, и ты должен приходить вовремя. И это не какие-то сверхтребования, это просто то, что ты должен делать. Все остальное обсуждаемо, и не стоит примешивать сюда третьих лиц, потому что если бы мы не были вынуждены, да, их вызвать, то я бы никогда не позволила никому разговаривать с моим ребенком так, как он разговаривал с тобой. И как-то так удачно все получилось. Наши отношения после этого вышли на существенно другой уровень. Он как-то вот начал доверять, поменялся.
Ну, я думаю, что как раз, во-первых, он проверил границы, да, насколько их можно раздвинуть. Ага, нельзя. Посмотрел на вашу реакцию, что, да, вот беспокоитесь, начали искать. Ну и, конечно, как вы его встретили, потому что здесь вот уверена, что многие родители среагировали бы по-другому. Тоже, ну, как сказать, из неких таких благих намерений, во-первых, ну, надо вот как-то вот наказать для того, чтобы он понял, что это плохо. А второе, ну, просто нервы могли бы не выдержать. Да, и вот, наконец, здесь его нашли, и раз, расслабились, ну, и, соответственно, да что же это такое, там, да, что ты с нами делаешь и так далее. Ну, все можно понять, да, по-человечески. Вот, а вот вы как-то так интересно, вот, значит, приняли, обняли, начали вот как-то сразу вот с ним так разговаривать разумно. Лан, это вот откуда было? Это, допустим, я не знаю, ты, может быть, какую-то историю, я не знаю, там, прочитала, услышала, увидела, или это просто как-то инстинктивно родилось, что вот так надо действовать сейчас?
Ты знаешь, я думаю, что интуитивно просто, и у меня, и у мужа, но было понятно, что ругать его, и вот это, встречать с волокордином, и вот этим, что же ты делаешь, ты ни о чем не думаешь, но это было стандартно ожидаемо, он бы закрылся, ушел в агрессию, и ни к чему бы это не привело, а человеческое отношение он меньше видел в жизни, и, в общем, нам хотелось, чтобы и привязанность как-то отращивалась, и доверять он бы нам наконец-то начал, но при этом границы все равно нужно было, конечно, очень важно было сохранить.
Слушай, а вот как ты относишься, вот мы сейчас обсуждали как раз с Алексеем, что когда ребята приходят из детского дома в семью, вот даже еще до адаптации, ну, начинается некая такая, ну, как бы тоже прощупывание почвы, потому что они совершенно, ну, в другую среду попадают. И, конечно, здесь может прессовать и границы, которые выставляют, и требования, которые родители, ну, нормальные как бы требования, которые вот выдвигают, там надо учиться, надо мыться, бриться, там, приводить себя в порядок. Вот, и вспоминали как раз Гегель Берифина, Марка Твена, вот этот замечательный эпизод, когда его там берет одна вдова и приводит его так бы в божеский вид, и у него первое желание сразу, это вот просто быстрее сделать ноги и снова вернуться вот в свою бочку и надеть эти грязные штаны, потому что, ну, там счастье, хотя, по большому счету, он вроде бы тоже хотел, ну, в семью, как бы это, ну, может быть, не так выражено, но вот, тем не менее, он как бы вот смотрел, ну, с некой вот тоже завистью на то, что вот ходят ребята в семье, и я, типа, тоже так хочу. Вот, и здесь Алексей говорит о том, что вот был такой опыт интересный, когда ребят вот потихоньку их вот от этого бродяжничества отваживали, вот адаптировали тоже к семейным условиям. И здесь, может быть, в свою очередь также, ну, и некую нагрузку, и некие такие обоснованные родительские претензии тоже как-то потихонечку ребенку выдавать, а вот не сразу его помещать вот в некий такой свод правил определенных условий, где ему очень тяжело адаптироваться, и как раз, может быть, желание вот сразу сделать ноги.
Я согласна. Здесь, конечно, нельзя на детей, которые только пришли из детского дома и видели совершенно другую жизнь, сразу на крахмальный воротничок, учебники в зубы и свод правил, и ничего больше. Конечно, соблазн велик сразу.
Ну, конечно, да. Это же правильно. Это же то, что хорошо. Так.
Ну, мы сразу, мы не учебу не трогаем первое время практически вообще, они должны ходить в школу, но мы просто помогаем ликвидировать педзапущенность и вообще, ну, на учебу не наседаем, особенно первое время. В основном вот эти правила, они сводятся к какой-то соблюдению правил гигиены, просто чтобы было возможно, опять же, это не на крахмальные воротнички, но все-таки ну, в какой-то степени должно быть. Ну и мы очень много времени проводим с ними, чтобы они адаптировались, чтобы они понимали, что с нами хорошо, с нами весело. Кроме правил, у нас есть масса точек соприкосновения, и им эти точки соприкосновения нравятся.
Да, ну, кстати, вы одна именно из таких, ну, достаточно известных семей. Вот тоже мы как раз с Алексеем уже говорили об этом, то есть предлагать альтернативу, то есть, ну, скажем так, вот, что ты можешь предложить, вот, допустим, как говорится, помимо там этих воротников, там еще что-то, или улицы вот этого бродяжничества, и вы очень спортивная семья, вы часто участвуете в разных мероприятиях, квестах, вы все время в каких-то походах. То есть и там вы тоже как вот детям транслируете, что такое семья. Вот то, что там один за всех, все за одного.
Это прям сразу семья, команда, они очень гордятся. Вот дети, которые там поменьше, или, ну, даже если взрослые, но вот они прям подписывают фотографии «Самая лучшая семья в мире». Для них это очень важно, вот это именно командное. Наверное, если бы мы их водили на экскурсии в музеи, такого
ну,
не
да,
было.
Ну, навряд ли такое было, да.
Поэтому пытаемся делать то, что можно делать вместе, и то, что нравится нам всем. Потому что себя насиловать, ну, прям совсем, я вот тоже понимаю, что это просто напрашивается на жесточайшую адаптацию. Там многие у меня, допустим, любят футбол, а мы к нему абсолютно равнодушны. Ну, совершенно не обязательно нам бежать теперь про футбол, все изучать. Но можно найти что-то, что им нравится, и нам нравится, и, в общем, искать.
Ну да, быть на такой вообще на общей волне. Лан, спасибо тебе огромное, правда, потому что, в общем, и ваш пример вдохновляет, и то, что ты пишешь, рассказываешь о своей семье, спасибо. Это тоже очень здорово. Я уверена, что многим это, ну, многим помогает, люди что-то берут оттуда. Спасибо тебе огромное.
Спасибо. До свидания.
Ну вот, друзья, у нас на связи была Лана Истомина, а мы сейчас буквально на одну перебивочку с вами уходим. Это несколько секунд, и мы снова возвращаемся в прямой эфир, продолжаем нашу тему бегунков вместе с Алексеем Рудовым. Поэтому будьте с нами, дорогие, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире. У нас сегодня тема «Бегунки», как мы назвали, да, то есть почему ребенок убегает из приемной семьи, что же тянет его на улицу. И мы вот выявили несколько причин, Алексей их обозначил. Мы будем продолжать сейчас нашу тему, поэтому, пожалуйста, к нам присоединяйтесь вашими вопросами, комментариями. Я сейчас как раз вот вывожу Алексея. Алексей, ну вот как раз мы послушали сейчас одну из историй, но я хочу сказать, что здесь родители сработали достаточно грамотно.
Ну, я только хочу заметить, что это были не проверка границ, а именно проверка семьи, потому что границы можно проверять тогда, когда они установлены. Пока границы не установлены, сначала проверяется вообще, может ли семья быть семьей, способны ли они принять таким, как есть. И в конце концов, вообще говоря, дальше уже потом устанавливать отношения, привязанности, потому что если тебя не принимают, то просто скажут, ну и заберите его в полицию, да, тогда какой смысл строить отношения? Вот с младшей у нас была подобная история, когда она, правда, она ухитрилась проверить две вещи одновременно, то есть она проверяла меня, в первую очередь, как отнесусь, во-вторых, она вот там же немножко двигала границы, то есть возможность прийти попозже. То есть она мало что исчезла на весь день, отключила телефон, прислала смс, что сегодня меня не ждите.
Так, а вот, кстати, Алексей, вот. А вот вас она проверяла, почему потому, именно вас? То есть так как она папа, да?
Привязанность начиналась, то есть у нее, к сожалению, огромный опыт утрат привязанности. За всю ее жизнь это, наверное, 4 раза. То есть сначала она горела в пожаре, потеряла младшую сестру, это первый утрат привязанности, потом ушел отец, бросил, потом появился отчим, который ей в лицо прям сказал, что ты не моя, ты мне не нужна. И это случилось не сразу, а через несколько лет, пока было все хорошо. И потом мама исчезла. Поэтому она привыкла к тому, что весь мир ненадежен, все вокруг рушится, и уж если его проверять, то надо проверять его жестко.
Да, чтобы ну, понимать, вот. Можно ли делать какой-то шаг по направлению к этому человеку, потому что больно
можно ли как-то, да, как ты надеешься. ждешь, ты вкладываешься в это, а потом раз, и оно все исчезает, растворяется. И мы ее искали, причем все там подключились, искали, вычислили, что она должна появиться вот отсюда. В такое-то время я ее увидел, она когда меня увидела, очень разозлилась, потому что она хотела, конечно, вернуться, что называется, на следующий день. То есть в 12 часов 5 минут.
Так, а вы испортили этот сценарий, да?
Да,
обнаружили
потому
раньше
что 23:52.
Так.
Да. Вот, она очень сильно
расстроилась,
да, но когда увидела, что ее там все ищут, и мы там по телефону быстро-быстро все собрались, пришли домой, и тоже не стали ни накидываться, ничего, спросили, как, что, чтобы мы тебя любим, очень ценим и переживаем, что случилось, нужно чем тебе помочь. И вот тут ее охватил прям, скажем, такой... аффективное состояние, она расплакалась, причем таких соплей и слез я не видел никогда и нигде.
Просто
я
разрыдалась слышал, даже, да?
Разрыдалась, то есть было все прям до колен текло. Она сама себе поставила в угол, потом все-таки мы ее утешили, погладили, переместили на кровать, она посидела с стеклянными глазами, потом как-то ожила, когда ей чай принесли, увидела, что мы не сердимся, что мы очень рады ее видеть, спросили, чем тебе помочь, сказала, идите, не мешайте, дайте мне отдохнуть.
Так. Ну,
и все. И потом, понимаете, какая штука? Часто такие ситуации повторяются. Это потому, что ребенку нужно убедиться, что это не случайно, не один раз. И похожих вещей у нее было и до этого. То есть она и раньше бегала. То есть если была какая-то ситуация, она убегала. Причем это были демонстративные такие побеги. То есть она далеко не убегала. Ну, например, на этаж выше убегала. Был случай, когда она... Четыре часа просидела в коробке из-под телевизора в доме.
Она феноменальна. Тихо,
да, она
причем, она
очень,
тихим сапом.
Очень терпеливая, это у нее есть. У нее очень хорошая в этом плане такая закалка. И потом она убегала следующим образом. То есть были предварительные такие проверки. Она что делала? В крупный магазин заходим, она куда-то исчезает.
Так.
Исчезает, мы все бегаем, где, что, смотрим. Если не находили, то она подходила сзади в основном, ну, так аккуратно, типа, я здесь. Но хотел, чтобы находили. Потом со временем мы поняли, что она не только что далеко не уходит, она обязательно уходит куда-то в бок и наблюдает за нами, как мы ее ищем. После этого уже это сложилось в такую стереотипную игру.
Добрую традицию семейную.
Добрую традицию, да. Но постепенно она сейчас, эта традиция ушла. Кончилась это тем, что она потом уже, когда возникла привязанность, она не просто ходила, да, там, рядом, да, а ходила прямо по пятам. Я плохо вижу. Даже несмотря на то, что очки есть. Я, например, не всегда могу увидеть, что где-то закрыт проход. Или что это стеклянная дверь, а не проход. И я вот раз иду, и прямо в эту стеклянную дверь. Она-то хорошо видит. Она видит, что это не вход совсем. И тем не менее, практически мы натыкаемся на эту дверь вместе. Такое вот тоже есть. Но сейчас это уже прошло, потому что времени много. С этого момента прошло. И сейчас у нас такое. Но самое главное, что это нужно ребенка принимать и искать, конечно.
Ну, вот смотрите, если мы говорим про проверку почвы, как мы уже сказали, да, ребенок попадает из детского дома в другую совершенно систему, и несмотря на то, что она лучше, он еще пока этого не знает. Но опять же, может быть, знает, я не знаю, там чисто теоретически или думает, а может быть, даже и не думает, и ему нужно проверить, что, как, чего, и все его может спугнуть, как-то и спровоцировать на этот побег. Или, как мы уже говорим, вот второе, проверка чувств, то есть будут искать, не будут искать. И здесь, вот как я поняла, самое главное родителю – это не паниковать, искать обязательно, проявить то, чего ребенок ожидает. Это определенное волнение такое конструктивное, это принятие, это поддержку ребенка. То есть не ругать его, понимая, почему на самом деле он это делает, вот он сбежал. Это как бы вот один сценарий. А все-таки вот если мы вернемся к такому моменту вот бродяжничества, да, когда ребенок вот привык он бегать, и здесь тоже в семье, вот он уже вроде бы где-то и адаптировался, он и границы проверил, и в отношении чувств тоже он как-то вроде бы определился, но тем не менее манит его улица. Вот что родителю делать в таком случае?
Сначала надо выяснить, в чем именно манипулируется. Угу. И потом, смотрите, вот опыт 30-х годов я специально исследовал. У меня очень много книг по беспризорности, причем и художественных, и документальных, и статистики. Ведь 30-е годы очень тяжелая была беспризорность. Вот даже когда мы помним в основном рассказы и информацию в 22-24 годах, когда Феликс Эдмундович включался, а на самом деле самая тяжелая ситуация с беспризорностью сложилась в начале 30-х годов. Там было много беспризорных, которые годами бродяжничали. Причем они не просто бродяжничали, они кочевали, а многие были вооружены. Многие употребляли морфий. То есть это были очень тяжелые.
Ну, страшно просто, да.
У них, да, страшно. И работа с ними велась довольно хаотично. Но в конце концов были выработаны определенные навыки. То есть для них специально создавались не просто поселения, а там, где дети могли себя как-то максимально проявить. Угу. Потому что что такое... Вот один из важных элементов бродяжничества – это то, что, во-первых, ты отвечаешь сам за себя. Это очень важно. А второе тем, что ты занят, в общем-то, с довольно взрослым делом, добыванием пропитания себе. У нас многие забывают, что, вообще говоря, полувозрелый ребенок, да, такой подросток, еще лет 200 тому назад, там, 13-14-летних девочек отдавали замуж, 15-16-летние мальчики уже отделялись и строили собственное хозяйство. Это было нормой совершенно. И биология человека за предыдущие 4 тысячи с половиной лет, ну, очень мало поменялось. Поэтому весь наш организм современный, он приспособлен к тому, что в подростковом возрасте отделяться, сепарироваться, быть самостоятельным. А как он может отделяться? Он говорит, иди сиди за партой. Сюда не ходи, после 23 часов не возвращайся и так далее. Поэтому важно создавать для ребенка, у которого есть такая потребность, во-первых, детально разобраться, какие именно и в чем потребности, вместе с ним обсудить, что можно сделать, что бы он хотел. Постепенно. То есть не надо пытаться, знаете, как у нас масса родителей делают главную ошибку. Я консультирую и работаю не только с приемными, не с кровными детьми, с подростками. Как только с ребенком мы о чем-то договорились, иногда составляют письменный договор или какие-то правила. Например, ребенок после себя моет посуду.
Так.
Или договорить, что он, вот он в школу не опаздывает. Да? А дальше мы уже будем разбираться. Но как только родители видят, что ребенок перестал опаздывать, он приходит и говорит, слушай, теперь еще и постель застилай.
Угу.
Ребенок говорит, нет, мы это не подписывались, не договаривались таким образом. Угу. И тогда он говорит, ну я тогда вообще не буду исполнять договор. Почти в процентах, ну, 80, а то и в 90 нарушают первыми договор родители. Угу. При этом они, конечно, находят там важные причины, по которым они его не исполняли.
Алексей, вот сразу тогда здесь остановлюсь. А допустим, например, вот мы сейчас говорили в начале передачи, что когда ребенок приходит в семью из детского дома, его, ну, невозможно и лучше не надо все-таки вот нагружать сразу целым сводом правил, потому что это может прессовать и также спровоцировать побег. Ну или еще какие-то действия. И вот родитель постепенно начинает его, ну как бы адаптировать, вот вводить его в некие правила, которые существуют в этом доме. И, например, вот он как раз говорит, давай ты будешь мыть посуду за собой там, и вот, допустим, убирать кровать. А видит, что, да, идет соблюдение определенное, и родитель переходит как бы на следующий этап, то есть расширяются определенные обязанности ребенка. А вот как же вот совместить одно с другим? То есть чтобы и в то же время, ну, как-то его вводить, его социализировать, его как бы именно внедрять, если можно так сказать, вот именно в свою семью, с одной стороны, а с другой вот не нарушать правила, как мы сейчас проговорили.
Тут есть две поправки, да, два уточнения. Первое, что вот когда ребенок только начинает исполнять, о чем договорились, в это время не нагружать. Так. Когда у него это уже... врастет в него, да, когда войдет в кровь, тогда уже можно. При этом надо обязательно с ним предварительно договориться, не прийти и сказать, так, ну а теперь ты, да? Он скажет, ну а теперь ты. Да? Поэтому здесь переговоры. Все-таки это довольно взрослый человек. И есть еще одна тонкость. Вопрос, в какой период именно ребенок приходит в семью. Если это уже достаточно сложившаяся личность, ну там, скажем, лет 12,
ну, да,
то процесс будет значительно более долгим, то есть нужно понимать, что придется потратить много сил и времени, и придется повторить не только не разно, будут срывы, обязательно будут срывы, то есть ребенок будет перепроверять много раз, будут какие-то нарушения с чего-то, но об этом нужно договариваться не с позиции силы, и не с позиции там, наказать, а с позиции, что мы все-таки стараемся вместе чего-то достичь. Это крайне важно. Так. Если ребенка воспитывают только как посомого, понимаете, ребенок не хочет быть воспитуемым, потому что он уже был в учреждении воспитуемым. Угу. Многие приемные семьи грешат тем, что, создавая семью, они потом набирают много детей, и там не до рассуждений, там такая же казарма, только что воспитателей меньше. Поэтому здесь нужно четко понимать, чем старше ребенок, тем больше усилий потребуется в него вложить.
Угу. Так, возвращаясь именно к тому, вот к реакции и вообще действиям родителя, то есть вот мы сейчас проговорили, что вот были как раз сообщества определенные, да, создавались там, где, значит, были ребята, вот вы приводили как раз 30-е годы. Вот как это соотнести с нашим временем, то есть родителю вот что делать?
Смотрите, я к тому, что все-таки 30-е годы, когда действительно была проблема побегов, она была очень острая. Сейчас она не такая острая. Очень много, если рассматривать ситуацию побегов, это просто базовая неграмотность родителей. Поскольку я с многими школами не только работаю, но и в свое время поднимал одну из первых, то я прекрасно понимаю, что многие люди в регионах, которые проходят подготовку, они, во-первых, не проходят никакой подготовки в отношении подростков, то есть им рассказывают просто про подростков, может быть, не про тех ситуациях, что будет с подростками, чем они отличаются от просто других детей. Это раз, то есть просто базовая неграмотность. То есть надо специально консультироваться со специалистами, находить людей, которые знают, что такое подростковый возраст. Причем не просто подростковый возраст, а именно чем отличаются приемные подростки, какие у них проблемы могут быть, потребности, как они реагируют на что. И отсюда выстраивают. Они дожидаться, когда ребенок уже там убегает, в том числе и потому, что ему плохо.
Так.
И сначала хорошая подготовка. И, кроме того, ресурсы. Чаще всего проблемы возникают тогда, когда люди перестают понимать, хватит у них ресурсов или нет. Я посмотрел, сколько у Ланы там детей, это еще с этим количеством можно справиться. Но когда я сталкиваюсь в семье, где 8 подростков, то это неудивительно, что они не могут. У меня совершенно недавно был случай, когда ребенок не просто убегает, но и режется. То есть суицидальное поведение. Ребенок лежал в психиатрической больнице. Попытка помочь маме свелась к тому, что ей предложили, давайте там вы с психологом. Нет, постараемся найти. И она на все там старалась уклоняться. Потом уже откровенно писала, знаете, у меня еще есть другие дети, у меня муж болеет, мне ей просто некогда заниматься.
Ну да, соответственно, вопрос, ну а зачем же тогда?
Ну вот
зачем
да,
же то есть, тогда?
Понимаете, когда маленький послушный ребенок потом вырастает в подростка, который совершенно уже другие там границы потребностей, общение требует от семьи гораздо большего. Да? То есть можно набрать дошкольников, вместе с ними ходить в музей или куда-нибудь там в лес, на там, птичек смотреть, на детской площадке бегать. С ними просто потому, что там нет проблем всех усадить, чем-то занять делом, сводить куда-то, они довольно послушны. Как только они вырастают подростков, каждому нужно значительно больше личного пространства, значительно больше личного внимания, и они не хотят быть кучей, понимаете? И тут кончаются у родителей ресурсы. Они говорят, ну, теперь мы не можем справиться. Теперь как-нибудь разберите их там. Или вот это в Суворовское училище, то в Нахимовское училище. Это куда-нибудь на пятидневку. А этого типа вот не справились, типа заберите его вообще. Вот этого не надо делать. Вообще я сторонник того, что приемные дети, вот такие ситуации, они требуют большого внимания. И такая работа, это штучная работа. То есть с каждым ребенком потребуется вложить очень много сил. Ведь не проблема их накормить. Их могут прекрасно кормить и в детском доме. Там кормят сейчас очень неплохо. И одевают, и телефоны у них
хорошие. Это правда,
есть.
Да.
А уж там всякие цирки, театры просто в очередь стоят, куда бы их там отвезти, чем бы их развлечь. Обычные семейные дети столько развлечений и праздников не видят никогда. Вот. Им это не надо, понимаете? У них и так это есть. Им нужно, чтобы с ними могли спокойно посидеть, по душам поговорить за чаем или посидеть даже вечером, когда он тут пришел расстроенный. И не надо там выпытывать, ну там, ну скажи, что она тебе сказала или что он тебе сказал. А что вот эти вот. Просто рядом посидеть. Для этого нужно там минут 40, пока он отморозится. Но есть ли это время, 40 минут у этого родителя, если у него еще там 8? Нет.
Да, у нас время, к сожалению, подошло к концу, потому что, ну, час просто пролетел, а вопросов, на самом деле, еще очень много, поэтому, думаю, мы к этой теме обязательно будем возвращаться. Друзья, спасибо, что вы были с нами, спасибо Алексею огромное. Вот я, ну, надеюсь, что мы все поняли, на самом деле, что тема действительно непростая. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, на это нужно время, ресурсы. Но самое главное все-таки, ну, есть свет в конце туннеля, поэтому, друзья, не опускайте рук. Я думаю, что...
Можно еще маленький пару слов. Да? Вот если кому-то нужно. У меня есть специальные такие карты, да, специальные памятки, что надо делать прежде всего, чтобы не допускать этого. Если интересно, люди пусть пишут вам на радио. И мы
обязательно, обязательно, да. Спасибо огромное, друзья. Еще раз говорю, что был с нами Алексей Рудов. А вам счастливо, Бог в помощь. И встретимся, надеюсь, в следующий понедельник.